Здравствуйте, дорогие друзья, добрый вечер, добрый день, доброе утро в Америке, например. Приветствую вас всех, меня зовут Матвей Гонопольский, начинается моя передача «Гонопольская правда». Вот у нас стала заставочка короче, спасибо большое админу, он ее сделал. Сразу будем начинать. Новостей сегодня много, и, конечно, они крутятся и возле Ирана, но, в общем, везде крутятся, где только можно. Ну и Украина, естественно. Ну и все. Значит, пожалуйста, заходите, пожалуйста, пишите погоду и так далее. Вы знаете, я сейчас меньше здороваюсь, потому что много новостей. Сегодня суббота, сегодня 17.01. И давайте потихоньку начнем. Сначала новости, аффилированные с Украиной. Давайте посмотрим, что по этому поводу пишет. Значит, Главное управление разведки. Россия думает ударить по подстанциям украинских атомных электростанций. Ну, я не знаю, сколько здесь правды, но даже если это неправда, все равно надо писать именно так. Дальше. Зеленский. Главная задача делегации в США – дать информацию о последствиях ударов Российской Федерации. Ну, во-первых, я хочу вам напомнить, что уже сделали прямую линию между оборонным ведомством Соединенных Штатов и украинским оборонным ведомством, где просто онлайн сообщается об ударах российских. Ну и, конечно, надо сообщать. А то что-то больно Дональд Трамп стал опять говорить о том, что вот, понимаете, Зеленский останавливает мир. Россияне ударили по Харькову. Мэр сообщил об очень значительных повреждениях. Ну, кошмар, вы все знаете. Так, статистика. Всего погибло россиян 1 225 590 человек. За вчерашний день 1130 человек обнулены. Я еще раз повторяю, что я просто не представляю себе, как россияне могут такое позволять. Трамп анонсировал пошлины в отношении Британии, Германии, еще ряда стран из-за Гренландии. Все говорят, что это сумасшедший поступок, и я вам хочу сказать, что это, ну, не сумасшедший, это странный поступок, и я хочу вам объяснить, почему. Значит, сначала я прочитаю информацию. Президент США Дональд Трамп в субботу анонсировал введение с 1 февраля пошлин против ряда стран, которые не согласны с его позицией по Гренландии. Ну и дальше начинается безумие. По его словам, с 1 февраля 2026 года Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия будут облагаться 10% тарифом на любые и все товары, я не понимаю, на любые и все, экспортируемые в США. А с 1 июня тариф будет повышен до 25%. Значит, и дальше идет, ну, честно говоря, вот я вам сейчас прочитаю, ну, блин, такое. Этот тариф будет действовать до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной и тотальной покупке Гренландии. Соединенные Штаты Америки немедленно открыты для переговоров с Данией и или любой из этих стран, которые поставили под такой риск так много, несмотря на все то, что мы для них сделали, включая максимальную защиту в течение стольких десятилетий. Он указал, что США субсидировали в Данию во все страны Европейского Союза, а также другие страны в течение многих лет, не взимая с них тарифы и любые другие формы возмещения. Теперь после столетий пришло, это его уже дальше цитата, пришло время Дании вернуть долг. На кону мир во всем мире. Блин. Китай и Россия хотят Гренландию, и Дания ничего не может с этим поделать. Только США под руководством Трампа могут играть в эту игру и очень успешно. Никто не будет трогать этот священный кусок земли, особенно учитывая то, что на кону национальная безопасность Соединенных Штатов и мира в целом. Ну, не знаю, знаете как, все мы, ну, как сказать, немощны, и постичь такое, мне кажется, что это, конечно, жутко неправильное поведение его. Почему? Потому что, ну, вот представим себе, Россия хочет захватить Украину, и кто с ней не согласен, на того она бросает, просто не согласен, еще раз, не согласен. Вот он говорит, я хочу захватить Украину, там поубивать всех. А страны говорят, а мы не согласны. Он говорит, ах так, тогда мы бросаем на вас атомную бомбу. Ну, это как-то, понимаете, мы уже привыкли, мы привыкли, мы ко всему привыкли, мы ко всему привыкли. Но все-таки, ну круто, ну крутотень. Зеленский ввел санкции против тех, кого Россия использует в пропаганде. Кого же он имеет в виду? Персональные санкции в списке трое граждан. Яков Букин, Павел Рожков и Дмитрий Смит, а также два юридических лица. Общероссийские общественные организации, Паралимпийский комитет России, Федерация компьютерного спорта России. Ну, хорошо. Возвращаемся в ленту. Автобус из Вены попал в ДТП на Львовщине. Россияне атаковали Сумы, двое пострадавших. На Харьковщине из-за обстрела в РФ харьковчане. Как над вами он издевается. Погиб человек, еще семеро пострадали. Продолжается трамповское безумие. Ну так, знаете, вот скажу. Во Флориде Трамп торжественно открыл дорогу, переименованную в его честь. Просто Адам Кадыров. Я не знаю, что сказать. Так. В Киеве ведут работы по возвращению тепла в 102 жилых дома. Или живых, можно сказать. Так, лидер Ирана признал гибель нескольких тысяч людей во время протеста и обвинил в этом Трампа, естественно, Трампа, да. В Главном управлении разведки показали президенту Чехии боевые возможности и инновационный потенциал. Силы обороны поразили российские РЛС и ЗРК в Крыму. В Соединенных Штатах 11-летний мальчик застрелил отца после того, как у него забрали гаджет. Катя только орет на меня, а так все в порядке. Так, хорошо, теперь я смотрю ваши, что вы написали. Вы здесь здороваетесь, естественно. Ой, дорогие друзья, Ира Львович решила бросить донат. Ира Львович, я вас очень люблю. Просто люблю, уважаю и самые лучшие слова. Сегодня у нас хорошая передача была. Значит, в 4 часа, вы знаете, патронов. Хорошо поговорили. Но у меня пока давление лезет, поэтому я довольно быстро ушел. И сказал, что ребята в 9 часов приду. Виталий Марков. Здравствуйте, Матвеевич. Здравствуйте, чат. Я для себя обнаружил, что знаменитым Оземпиком владеет компания из Дании. У нее 10% ВВП Дании. Ну, что сказать. Так, нет, вообще тут пишет. Сейчас вам скажу, кто пишет. Алена Соколова. До 1 февраля Трамп 10 раз передумает. Он завтра про это забудет. Вы знаете, я еще раз вам повторю. Я понимаю, что к его словам и к вот этому, так сказать, да, к этому относится, ну, довольно, ну, как сказать, ну, спокойно. Спокойно относится. Но вы меня все же простите. Ну, как-то, ну, вы понимаете, что это как-то ненормально. Я не знаю, может быть, в этом какой-то, ну, вот ты не согласен, все, но это по-путински. Ты не согласен, ты иностранный агент. Ну, не знаю. Мне это дело не нравится. Игром. Матвеевич, слышали вчера Адама Кадырова, эвакуировали. Значит, что вы думаете? Власть меняет, что папашу, а не сына. Я прочитаю вам по этому поводу, но вы понимаете, ну... множить конспирацию не хотелось бы. Все-таки, насколько известно, все же, как ни крути, но попал, ну, практически это утверждается все-таки Адам Кадыров. При этом не он был за рулем. Не он был за рулем. Так, вы тут приветствуете друг друга такими шикарными словами. Матвеевич, вы же гордились тем, что поняли Трампа. Так дело в том, что и вы понимаете Трампа. Другое дело, ну вот смотрите, мы же все-таки понимаем как бы Путина, да, в его кошмаре. Мы же его понимаем. Ну вот мы знаем, кто такой Путин, да. Ну, не буду сейчас тратить время на вот эти вот эпитеты. Но есть вещи, которые, ну, даже в этом случае удивляют. И вот меня вот это вот удивляет. Понимаете, ну, он хочет, но... Понимаете, если бы, например, они давали оружие, эти страны, или что-то такое, они еще ничего не давали, эти страны. Они просто говорят, мы не согласны, это там нарушает, то это нарушает... Ну, действительно, нарушает. Но нет, даже если ты подумал иначе, то на тебя санкции. Ну, хорошо, слушайте. Вольному воля, спасенному в рай. Что я вам могу сказать? Ну, удивительно это дело. Так, теперь, дорогие друзья, часть вторая. А часть вторая... О, пришло обновление iOS 26.2. Будет установлено сегодня ночью. Очень хорошо. Устанавливайте его ночью. Так, теперь давайте мы, дорогие друзья, вот что сделаем. Секундочку. Ага. Вы знаете, все-таки на некоторых политических обозревателей, таких правильных, которых я люблю, например, на Кирилла Рогова очень подействовало сообщение, что правозащитница из Венесуэлы отдала ему медаль Нобелевскую. Вот что он написал. Хорошо, умно. Вот вы зубоскалите, я принял решение. Собираюсь передать свой диплом кандидата филологических наук Трампу. Просто потому, что он сделал больше, и это его диплом. Посмотрите хотя бы, как он пользуется капслоком. Вот, к примеру, я знаю, что Путин хочет капслоком мира в Украине. Блестящая цитата. Пробирает до пяток, потому что сразу понятно, кто чего хочет. Так что диплом отдаю. Пусть висит у него на стене. И хотя там будет стоять фамилия Рогов, не так сложно объяснить все это про капслок и прочее. Если, например, Си Цзиньпин... придет и спросит, что это за Рогов такой. Еще, мне кажется, Джордж Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинес должны передать свои медали Трампу. Я уверен, что он достоин Нобелевских медалей по физике. Потому что он в ней действительно разбирается. Вот, к примеру, он знает, что второй этаж Трамп Тауэр должен располагаться точно над первым. Потому что если он будет сдвинут немного в сторону, то Трамп Тауэр может упасть. В международных отношениях он придерживается, как известно, прямо противоположного взгляда. Значит, в физике он разбирается еще лучше, чем в международных отношениях. Если получил от Марии Мачадо ее Нобелевскую медаль, то два Джона и Мишель свои тоже должны ему отдать. После того, как вы видели этот капслок в последнем предложении, уверен, что и у вас в этом не осталось никаких сомнений. Да, пишет Ирина, чем бы дитя не тешилось. Но он, знаете, он действительно немножко такой, как ребенок. Да, да, Трамп вводит санкции. Ну, вы знаете, я несколько раз сейвил. Так, вот интересная история, которую написал Андрей Сидельников. Вы знаете, Андрюша Сидельников, он мой друг хороший, такой правильный человек, но у него есть... свои бзики, он такой абсолютный правозащитник, революционер и так далее. Он работал вместе с разными организациями и прочее, прочее. И он, знаете, на что он настроен? У него есть такая, ну, если можно сказать, повышенная чувствительность к такой вещи, как к людям, которые на Западе, но которые сотрудничают с российской властью. Или подают знаки, что они сотрудничают с российской властью. И вот он, вы знаете, такая была история, что Леонид Парфенов, уважаемый журналист и так далее, который, вот вы знаете, Парфенов, что он организовал такой как бы фонд, сбор денег на помощь пострадавшим в Белгородской области. От дронов, от ракет и так далее. А украинцам не собирает деньги. Когда его спросили, он говорит, не хочу. Ну, то есть, я его понимаю. Он же не хочет уголовного дела и так далее. Его не пощадят, несмотря на то, что там он гений телевидения и так далее. Да? И вот Сидельников написал такой пост, довольно интересный. Леониду Парфенову готовят возвращение в Россию и на Первый канал. На днях почти незамеченной прошла информация. Почему незамеченной, Андрюша? Все замечено. Ганопольский заметил. О том, что Леонид Парфенов начал сбор на генераторы для Белгородской области. И это при том, что украинцы сегодня сидят без электричества, воды и тепла, в 20-градусные морозы, в том числе и благодаря друзьям Леонида. Операцию по возвращению Парфенова придумал его давний дружбан, преступник со стажем Константин Эрнст. Он давно уже пытается вернуть его разными способами. И тут был придуман и согласован с Кириенко замечательный ход. Чтобы не выглядеть уже совсем сученым и не ездить по фронтам к путинским фашистам, как это требует Кремль у раскаявшихся, решили, что благое дело, то есть сбор на генераторы – особенно для детишек, сойдет. Вот таким образом и объявил Парфенов сбор у себя в Инсте. Все годы полномасштабного вторжения россиян в Украину Парфенов старательно молчал про войну, засветился письмецом в поддержку путинского олигарха Фридмана, того самого, который подписал и Волков, и другие жадные до денег путинские привхостни. Это его такой стиль у Сидельникова, того, значит, другие жадные до денег путинские прихвостни. Фридман, между прочим, щедро оплачивает подобные услуги. Сейчас, видать, денежки тают, и пришло время суетиться. По моей информации, Кириенко очень положительно отнесся к инициативе Эрнста, и по похожей схеме будут обратно возвращать деятелей культуры, уехавших во время войны. Еще знаете, кого он не любит? Хаматову, Чулпан Хаматову. Он просто говорит, я бы ее удушил. Ну, у него свои какие-то счеты. Я вам скажу, что когда мы встречаемся, я прежде всего спрашиваю его, ты уже убил Хаматову? Он говорит, нет, но я на этом пути, в общем, короче говоря. Переговоры ведутся с моей любимой Хаматовой. Пугачева отвергла подобное предложение, так оно касалось только ее, а Галкин не предусматривался в пакете. Так что скоро мы увидим какое-то возвращение блудных дочерей на свою родину. Ну вот, не знаю, может так и произойдет, кто его знает. Идем дальше. Простите, сейчас. Так. Ага, все, извините, я тут запутался среди трех сосен. Вы знаете, Латынина, я сначала прочитал там у всяких разных людей, что Латынина сделала там некоторые заявления такие очень яркие, что теперь она поняла Путина и так далее. Мы еще дойдем до этого, я вам прочитаю, но вот значит, пишет Елена Рыковцева, вы уже знаете, кто это такая, замечательная журналистка, бывшая «Радио Свобода». Уже несколько моих друзей написали про перерождение Юлии Латыниной. Я думаю, что его не существует в природе, она просто так развлекается. Она это дело подцепила у Арестовича, ему по приколу бросать аудиторию по волнам своих настроений. Вот он ее поднял на гребень, и я не знаю веры в победу. Он ее поднял на гребень, а я не знаю веры в победу. А вот сбросил, как это странная фраза, а вот сбросил в пучину титановых яиц Путина. Иначе безнадеги. Но его давно просчитали, так чего же не ленятся поражаться Юлии. В целом их трое троллей, Арестович, Латынина и Константин Богомолов, который тоже прямо купается в проклятиях прежних поклонников. Прямо реально кайфует. Зачем их кормить, троллей? Конструкция Лего. Все, забейте, правда. Ну, действительно, знаете, я бы так сказал, что иногда забить стоит. Просто стоит забить. Извините. Теперь пишет Иван Яковина, которому мы с вами можем доверять. Адам Кадыров в тяжелом состоянии направлен в больницу Боткина в Москве. Теоретически его там должны без проблем поставить на ноги. Но проблемы есть. Все врачи категорически отказываются даже подходить к молодому джигиту. Все боятся, и не без оснований, что в случае возникновения каких-то осложнений Кадыров-старший начнет мстить врачам. В 23-м году Рамзан живем закопал в могилу своего личного врача Ильхана Сулейманова, которого заподозрили в том, что он пытался отравить пациента. Ва, я этого не знал. Интересно. Так вот, московским врачам такая экзотика нафиг не нужна, поэтому они все, буквально все, отказываются лечить чеченского наследника. Кроме того, я подозреваю, что они просто не хотят спасать Кадырова-младшего. Все понимают, что за фрукт из него может вырасти. Тем временем состояние пациента без терапии лучше не становится. И, как говорят, за его лечение взялся то ли заведующий отделением, то ли даже кто-то из руководства больницы, которым пригрозили проблемами в случае досрочной встречи Адама Кадырова с Аллахом. Вот какие бывают в жизни повороты. Еще вчера ты сын падишаха, всесильный наследник престола. Можешь грабить, пытать, насиловать и убивать буквально кого захочешь. И ничего тебе за это не будет. Потом приходит крайне болезненное столкновение с законами Ньютона. И на следующий день ты кусок мяса. В больнице, где тебя ненавидят все, и никто не собирается тебя лечить. Ну, я не знаю, насколько это правда, то, что он пишет, потому что я думаю, что там внимательно следят не столько за теми, кто не хочет лечить, а следят за теми, кто не хочет лечить, и спрашивают, а почему вы не хотите лечить? Я не думаю, что так, прямо вот, знаете, так. Пишет такой канал, который называется Fake Off. Ну, у каналов такие названия, что мало не покажется. Русская пропаганда во церкви восклицание Гойда. Гойда. Слово Гойда, кстати, мы с вами как бы не знаем, откуда оно появилось. Я вам сейчас расскажу. Я тоже не знал, честно говоря. Слово «Гойда» нет в словаре «Дали». Тем не менее, слово «Гойда» упоминается в истории Карамзина в главе про Ивана Грозного и его опричников. Наконец, совершив дело, убийцы, облиянные кровью, с дымящими мечами, стали перед царем, восклицая «Гойда, Гойда!» и славили его правосудие. Сегодня «Гойда» стало неофициальным девизом русских неофашистов, радикалов, мечтающих восстановить систему опричнины, устраивать казни оппозиционеров, воровать и грабить во славу обезумевшего от власти чекиста. Вот такое вот мнение, вот Гойда. Ну, Гойда такое, да? Помните, это Охлобыстин, да, Гойда. Кошмар. Знаете, я когда увидел вот эти вот фотографии, вот Анна Маркс пишет, Гойда – это старинное русское междометие, восклицание, призыв к действию или одобрению, похожее на «айда» или «вперед». О, вот так. Значит, смотрите, я думал, что это там искусственный интеллект и так далее, но казалось, что нет. На Камчатке выпал такой снег. На Камчатке, пишет Арсен, Сугробы достигли высоты 4-х этажей. Это абсолютный рекорд по осадкам 4-х этажей. По осадкам рекорд с начала 21 века. Местный житель откопал свою тачку из 5-метрового сугроба и стал звездой соцсетей. По его словам, поставил машину туда, потому что, как он предполагал, обычно туда не наметало. Ну вот, не наметало, намело. Еще как, понимаете? Офигеть. Конечно, снегопады такие. Пишет Артур Соломонов. Да, вот это, вы знаете, Катя мне сказала, я поверить не мог. Про Адама Кадырова. Я просто не мог поверить. Но такого не бывает. Адам Кадыров, находясь в больнице после автокатастрофы, получил медаль за заслуги в повышении безопасности. Медаль. За заслуги в повышении безопасности, знаете чего? Запорожской АЭС. Это не панорама, ну, имеется в виду вот эта ИА-панорама, такая юмористическая история. Это не панорама. Хотя там когда-то была хорошая шутка. Адам Кадыров сам стал медалью. Но реальность пошла еще дальше. Ну вот какое он имеет отношение за заслуги в повышении безопасности Запорожской АЭС? Он вообще там и близко не был. А если и был, то что? Из-за того, что там был, то вот так вот? Ну, странная история, честно говоря. Удивительно. Удивительно. Господи. Ну, ладно. То есть, что он уже копыта отбрасывает, что его, знаете, ну, давайте, пока, так сказать, не скончался, давайте его вот это, ну... Вы знаете, вот мы не... Кроме того, что мы с вами живем дольше... Ну, чем жили, например, 100-200 лет назад. Ну, действительно, такая медицина была хиленькая, как вы понимаете, пиявки в основном. Ну, хотя и трепанацию черепа делали, но кто... Да, завтра будет Крутихин у нас, пожалуйста, пожалуйста, приходите. Но Женя Витошкин не смог быть сегодня, поэтому... Значит, тут... Невероятная история. Изменилось само понятие, что такое, ну, зрелый возраст, что такое старость. Это удивительно. По этому поводу написал Таир Азадов. Маме Джульетты на момент событий, описанных в пьесе, было 28 лет. Мария Гавриловна из «Метели» Пушкина была немолода, ей шел 20-й год. Бальзаковский возраст – 30 лет. Ивану Сусанину на момент совершения его подвига было 32 года. У него была 16-летняя дочь на выданье. Старухе, вот старухе-проценщице, вы помните, из «Преступления и наказания», ведь ее изображают старухой. На момент, так сказать, топора было 42 года. Анне Карениной на момент гибели было 28 лет, Вронскому 23 года, старику мужа Анны Карениной было 48 лет. Так кто ж я, если он был старик в 48 лет? Старикану кардиналу Ришелье на момент, описанном в «Трех мушкетерах» осады крепости Ла-Рошель, было 42 года. Из записок 16-летнего Пушкина в комнату вошел старик лет 30. Это был Карамзин. Вот эту вот фразу его: «В комнату вошел старик лет 30». Гениально. У Тынянова Николай Михайлович Карамзин был старше всех собравшихся. Ему было 34 года. Возраст угасания. Какой ужас! Ужас, как говорит Багрова. Идем дальше. И вот это вот интересно, пишет сосед Магомед. Это какой-то один из чеченских оппозиционеров, по всей видимости. Адам Кадыров действительно находится в больнице Боткина. Это один из крупнейших медицинских центров Москвы, где можно пройти полный цикл обследования, лечения без перевода между клиниками. И обратите внимание на деталь. В своей клинике iMed лечиться не решились. И вот здесь начинаются вопросы, от которых нельзя отмахнуться. Почему для одного чеченца перекрывают улицы столицы Грозного, открывают небо, поднимают борт и везут в Москву? Если наши клиники такие передовые, почему лечение не здесь? И самый главный вопрос, будут ли также лечить других детей чеченцев? Если сын обычного человека попадает в аварию, ему тоже перекрывают город, его тоже отправят самолетом в лучшую клинику страны? Или мы все-таки живем в двух разных мирах, на одной земле, но по разным правилам? Нам годами говорят про единство, традиции, одну семью, но когда дело доходит до жизни и смерти, оказывается, что есть Москва, борта и реанимации. А есть потерпите, помолитесь и денег нет. Вот поэтому власти выглядят оторванные от народа, потому что лечится не там, где живет народ. И спасается не так, как спасаются обычные люди. Вот видите как. Ну вот, Игал Левин пишет, вот Латынина, мы подходим к ее этим фразам, я не знаю, будет ли эта фраза. Как писал старик Оруэлл, подобные мысли могут прийти в голову только интеллигенции, так как ни один простой человек не может быть настолько идиот. Это так он... Старуха стояла перед ним молча и вопросительно на него глядела. Это была крошечная сухая старушонка лет 60. Ну, видите, тут написано 60. Но в 60 разве старушонка? Да нет, ну, все изменилось. Теперь Латынина, я вам прочитаю. Сильно подозреваю, я не читал это, при вас читаю первый раз. Сильно подозреваю, что у неподписанного еще соглашения Трампа-Путина, как и у пакта Молотова-Риббентропа, есть секретный протокол. И этот протокол – это кто будет править Украиной, когда Зеленский уйдет. Логика заставляет предполагать, что единственное имя, которое может стоять в этом протоколе, это Юлия Тимошенко. Вообще с изумлением наблюдала за событиями последней недели, потому что они мне напомнили историю Пригожина. Как Пригожин пошел на Кремль, так Зеленский, поняв, что его высаживают на обочине, пошел на Вашингтон, пытаясь еще по пути поднять бунт против Трампа в Европе и заручиться поддержкой пятой колонны из числа глубокого государства и демократов. Это сделало его судьбу, как и судьбу Пригожина, необратимой. Трамп теперь вынужден показательно с ним расправиться, потому что иначе власть у Трампа утечет сквозь пальцы. Он будет больше не альфа-самец, он будет бывший царь горы, которому бросили вызов его же колониальный царек. Украина зависит от США полностью, Украина находится под внешним управлением и управляется через внешний общак. Ну, не знаю. Я вам это все читаю. Так, теперь Илон наш Маск. Захотелось ему, кроме его 600 миллиардов, которые у него есть, захотелось ему баблишко. Илон Маск требует до 134 миллиардов долларов от OpenAI и Microsoft. В своем иске американский предприниматель заявил, что имеет право на часть прибыли, поскольку в 2015 году вложил в OpenAI 38 миллионов долларов, что составляло около 60% первоначального финансирования стартапа. С тех пор капитализация компании создателя ChatGPT значительно выросла. По версии Маска и его юристов, OpenAI и Microsoft незаконно получили прибыль, которая, по их мнению, должна быть частично его. Значит, юрист Маска Стивен Молла подчеркнул, что сумма намного превышает первоначальное вложение Маска. Значит, Маск уже подавал в суд на OpenAI, утверждая, что и так далее. В общем, короче говоря, дружба вместе, денежки врозь. Да, вот. Как бы это сказать? Помните, я вам говорил, что никогда не надо смешивать творчество человека, художника, ну, самого разного, с его политическими взглядами. Потому что это, ну, может сшибить мозг, понимаете? Это такая очень тяжелая история, может быть. Просто пишет Дмитрий Чернышов. В 1943 году великий писатель Кнут Гамсун был уставшим 84-летним стариком, это да, 84 года, можно так сказать, продолжавшим жить в романтическом 19 веке. Для него Германия была не нацистской машиной уничтожения, все-таки 43-й год, а страной Гёте и Бетховена, которую он противоставлял вульгарной коммерческой Англии и Соединенным Штатам, которые он искренне их презирал. Гамсун ненавидел англосаксонский капитализм, массовую демократию и либеральную журналистику. Его восхищал образ твердой руки, порядка, иерархии, государства без суеты и компромисса. И в 1943 году он отослал свою Нобелевскую медаль, лауреат Нобелевской премии, Геббельсу, указав в сопроводительном письме, что Нобель учредил свою премию для награждения идеалистических произведений, а я не знаю, пишет он, никого, кто бы был более идеалистичен в своих речах и статьях о будущем Европы человечества, чем вы, Йозеф Геббельс. Геббельс в его глазах был министром культуры, который защищает искусство от разложения. К огромному сожалению, интеллект, начитанность, вкус и даже гениальность автоматически не защищают от самообмана. Иногда они даже усиливают его. Человеку кажется, что он видит глубже, чем остальные, и поэтому имеет право игнорировать очевидное. Ужасно. Чхартишвили Акунин пишет про девушку, которая отдала медаль Дональду Трампу. Вчера я, как и многие, оторопело разглядывал фотографию Трампа с чужой медалью и думал, как же американцам должно быть стыдно за нелепые поступки своего президента. И вдруг сообразил, что никогда не испытывал стыда за куда более позорные поступки Путина. Как в прежние времена, я не стыдился за Брежнева или Черненко. Я этих уродов не выбирал, и никто их не выбирал. Стыдиться за правителя, которого навязали силой или жульничеством, как-то странно. Морщится, да, но стыдиться за него, да с какой стати? Думаю, что и белорусам от своего батьки не стыдно, а просто противно. Стыдно мне было за Горбачева формата 90-91 года, когда он заюлил и заметался, потому что перед тем, как я ловил кайф от перестройки и был очень про Горби, очень стыдно было за Ельцина, когда он плясал, дирижировал и считал снайперов. Вот этот вначале точно был мой президент, а потом стал тем, чем стал. Мне кажется, что по-настоящему стыдно вообще бывает только за себя, за то, в чем ты сам принимал участие. Но Дональд Трамп, демократически избранный американцами лидер, выбор Америки. И это, конечно, повод для национального фейспалма. Да, Кимплинг поддерживал Гитлера, да. Да, да, да. Да, мои дорогие, именно так. Есть такой, значит, центр «Стратегия и будущее» Яцек Барташчак, польский товарищ. НАТО фактически прекратило существование как солидарная структура коллективной обороны. Администрация Дональда Трампа полностью уничтожила архитектуру безопасности в Европе, позиционируя США как арбитра между Россией и Европой, что создает у Москвы иллюзию безнаказанности для потенциальной агрессии против стран Центральной Европы. Об этом заявил вот этот Яцек Барташчак. По словам Барташчака или Барташчака, главная проблема заключается в том, что европейские лидеры до сих пор не понимают, что мир вступил в новую эру, где решающее значение имеет не право, а реальная сила. Я вам хочу сказать, что я не люблю такие сентенции, все прекрасно понимают. Значит, главная фраза здесь. Украинцы понимают новую реальность, потому что находятся в войне. Да понимают они все понимают. Помните, я вам рассказывал, что актеры поняли опасность для их бизнеса искусственного интеллекта, где их могут косплеить, и будет большая проблема. Знаменитый, пишет Геннадий Вольман, знаменитый голливудский актер Мэттью МакКонахи запатентовал свою внешность и голос, чтобы защититься от несанкционированных подделок с использованием искусственного интеллекта. Бюро по патентам и товарным знакам США одобрило заявку актера. Одобренные заявки включают 7-секундный видеоролик, на котором обладатель премии «Оскар» стоит на крыльце, а также 3-секундный ролик, где он сидит перед рождественской елкой. Кроме того, была одобрена заявка на аудиозапись, на которой актер произносит свою знаменитую фразу «Ладно, ладно, ладно» из фильма «Под кайфом и в смятении» 93-го года. «Я и моя команда, — говорит он, — хотим быть уверены, что когда мой голос или изображение будут использованы, это будет сделано с моего ведома и согласия», — пишет Wall Street Journal. Я думаю, что все так сделают. Ну, от героизма, если можно так сказать, до... Ну, скажем так, от великого до смешного один шаг. Раньше я думал, что вот когда у нас идет разговор про, предположим, про Кадырова или его вот этих вот, вот это вот лапти, вот это вот все, да, который говорит, что мы разминулись, но если мы придем... мы всех убьем и так далее, да. Вот, оказывается, не только одними чеченскими, я бы так сказал, вот есть украинское такое выражение «хвалько», Это значит, ну, тот, кто хвалится все время, неразумно, понимаете? Пишет Рустем Турсунбаев. Очень смешно, послушайте. Вы знаете, что Трамп вынашивает планы забрать Гренландию у Дании? Гренландцев всего 57 тысяч, и им нужна помощь. Понятно. Великобритания, Германия, Франция, Финляндия, Швеция и Норвегия выразили намерение послать туда солдат. Немного. Как демонстрацию единства. Теперь внимание. Не остался в стороне и Казахстан. Международное агентство такое-то созвонилось с министром обороны Республики, Казахстана Дауреном Касановым. Министр сказал, что есть такие планы послать казахский спецназ вместе с европейским контингентом. А теперь фраза, которая меня просто положила. Это будет наш первый шаг по сближению с европейским НАТО. И главное, что касается бойцов Трампа, я уверен, что они разбегутся при виде моих джигитов. Сильный чувак. Завидую. Я-то думал. Еще про Адама Кадырова. Самолет МЧС РФ вылетел из Грозного. Это видно по открытым трекерам. Не по слухам, не по пересылкам, а по факту. До этого я уже говорил, после серьезного ДТП готовили срочную эвакуацию в Москву 18-летнего сына Кадырова. Сейчас подтверждается и другое. Тяжелые травмы получили его ближайшие охранники. И дальше начинается самое показательное. Запрещено всем давать огласку. Не рекомендуется, не желательно, запрещено. Люди боятся говорить, боятся писать, боятся даже пересылать. Вместо и власти паника. Когда обычный человек в Чечне попадает в ДТП, его имя знают все. Фото, видео, комментарии, сам виноват, так ему и надо. Здесь тишина, перекрытие, спецборт, Москва. Как будто в одном и том же городе живут два разных народа. Я задам вопрос, который здесь никто не осмелился задать вслух. А что с теми, в кого врезался кортеж? Кто они, живы или где они сейчас? Или их судьба не тема, потому что рядом ехали неприкасаемые? Мне не нужно подтверждение от пресс-служб. Молчание власти уже подтверждение. Когда все спокойно, они говорят. Когда все серьезно, они затыкаются. Я не желаю никому смерти и беды. Это важно, но я точно знаю, если бы ничего страшного не произошло, город бы не молчал. Да, это правда. Путин же никогда не болеет, правда? Он же никогда не болеет. 25 лет прошло, он не болеет. Аббас Галямов написал одну поучительную заметку, которую... А вы замечали, что в разговорах за пределами семьи о своих дедах и прадедах мы упоминаем только в том случае, когда на их долю выпали какие-то тяжелые испытания. Дескать, мой дедушка погиб на фронте, моя бабушка – дочь врага народа, семью моего прадеда раскулачили, тех, кто спокойно, без особых лишений прожил свою жизнь, мы не вспоминаем. Прав был Бродский, сказавший, лишь размер утраты делает смертного равным Богу. Проходя через тяжелейшие испытания, граждане Украины сейчас входят в историю, их рассказы будут пересказывать друг другу внуки и правнуки. А внуки и правнуки российских военных, которые бьют в эти дни по энергообъектам украинских городов, постараются стереть их из своей памяти. Так же, как молодые немцы после 1945 года старались поскорее забыть своих предков, служивших Гитлеру, как и немцам, следующим поколением россиян, будет очень стыдно. Не знаю, будет ли, постараются ли забыть. Будут говорить, о чем мой, знаете, сколько хохлов положил. Вы заметили, что власти уже давно не используют постоянно звучавший в первые месяцы войны лозунг «нам не стыдно». Это потому, что они решили убрать тему стыда из повестки. Они поняли, что она работает против них. А, это статья Фридмана. Сейчас. Ага. Извините, просто разные источники, разные ленты, разные темы и так далее. Сейчас, извините. Потерпите одну секунду. О, Боже. Хорошо, теперь давайте посмотрим монстров. Они есть. Как в известном анекдоте. А она есть. Так, смотрим. Ой, боже мой, ну опять пастухов. Так, бандеровец, смотрю. Ну вот, давайте. Бандеровец, пока я валяюсь, вы знаете, мы операцию должны делать. Оу, что? Сейчас, подождите, у него 13, как это так? Сейчас, одну секунду. Он дома, ему сделали операцию, все абсолютно в порядке. Он все это рассказывает. Сейчас. Он рассказывает, как он был в больнице. Да, вот это я вам прочитаю. Подробно рассказывает, как ему делали операцию, про прекрасных врачей и так далее. Пока я валяюсь и жду своей очереди на операцию, я напишу кое-что о Трампе и его последних высказываниях вкратце. Первое. Я предупреждал 100 раз, что Трамп считает неуступчивость Зеленского в территориальном вопросе и вопросе за Запорожской атомной электростанцией основным препятствием для мира. И это его бред, его подсознание выдало на гора. Второе. Я предупреждал, что мы не получим гарантии безопасности от США в обмен на наши уступки в территориальном вопросе. Так и будет. Позиция Трампа неизменна. Гарантии в обмен на территории. Третье. Шантаж Зеленского никуда не делся и не денется. Периодически Трамп будет делать заявления о плохих украинцах, которые не хотят мира, капитуляции. Четвертое. Главное действие. Они не в пользу РФ со стороны США. Судебные решения американских судов относительно танкеров теневого флота РФ, возобновление связи между военными США и Украины, запрет на американские визы для россиян, угроза новых санкций со стороны США и ЕС. Сейчас ситуация складывается не в пользу Российской Федерации. Пятое. Визит Уиткофа и Кушнера в Москву. Трамп по настойчивой просьбе Рубио лично приказал временно отложить, я вчера это читал, до тех пор, пока Путин не проявит готовность к компромиссам. Но он состоится в любое удобное время после соответствующих сигналов из Москвы. Ну, вот такая вот история. Дальше он здесь пишет, что появились ракеты Патриот дополнительные, появились НАСАМС, появились ракеты воздух-воздух для F-16 и Мираж. Так, дальше вот он лежит, готовит его к это самое, он все делает фотографии. Потрясно. Я дома, живой. Утром возвращаюсь к ведению канала. Будут новости. Много чего будет. Да, да. Ну и посмотрю еще одну последнюю. Несколько еще новостей. Вот с одной историей. Президент США Дональд Трамп жестко высказался от верховном лидере Ирана Хаменеи, фактически поставив под сомнение его легитимность. По его словам, ответственность Хаменеи как лидера – это полное разрушение государства и применение насилия в беспрецедентных масштабах. Иран стал худшим местом для жизни в мире. Вот интересно про кино. Тысячи, ну, во-первых, тысячи людей по всей Дании вышли на улицы, протестуя против планов Трампа. Италия перехватила судно из российского теневого флота. Дальше. Импортные пошлины мы уже знаем. Про Камчатку тоже знаем. Вот это я вам прочитаю, то, что сказал Мэтт Дэймон. Вот это я не знал. Мэтт Дэймон на выступлении, у него было выступление, рассказал об этом в подкасте у Джо Рогана. Значит, по его словам, в Netflix сценаристов прямо просят по несколько раз проговаривать сюжет в диалогах, чтобы зрители, залипающие в телефонах, вообще понимали, что происходит на экране. Смотреть и одновременно листать ленту, новая норма под нее и подстраивается. Поэтому Netflix намеренно упрощает диалоги, потому что зритель тупо не следит за сюжетом. Из-за этого сломалась структура кино. Все самое важное и крутое теперь нужно впихнуть в первые минуты. Иначе все, фильм просто не досмотрят. Концентрации нет, терпения нет, внимание живет 30 секунд. Третья проблема – картинка. По словам Дэймона, режиссерам уже нет смысла заморачиваться с визуалом. Большинство смотрит фильм на телефонах, планшетах и ноутбуках. Кино для большого экрана превращается в контент для маленького экрана и соответствующего качества. Слушайте, ну он прав, я бы так сказал, да? Он абсолютно прав. Абсолютно прав, да. Да. Ну что, дорогие друзья, будем заканчивать. Да, я бы еще с вами потусовался, но есть проблема, это мое состояние, ну, имеется в виду давление, оно шарашит, если так говорят, если можно так сказать. 21 век написал, вы же пишете новости. Урсула фон дер Ляйен ответила Трампу: ЕС полностью солидарен с народом Гренландии, тарифы подорвут трансатлантические отношения, создадут риск опасной спирали негативных событий. Так, что еще вы про Киплинга здесь говорите? А какие стихи он писал? Да-да, какой-то... Да, да-да-да-да. Какие грибочки забористые съела Латынина? Расписание на завтра. Завтра, дорогие друзья, вы отдыхаете от надоедливого Гонопольского, но в 21 час мы с вами встречаемся. Будет Александр Гонопольский со мной, будет Михаил Крутихин. Вот. И будет интересно, я думаю. Зададим ему вопросы, я задам, и вы зададите. Так что, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки. Вот сегодня вы их там поставили, не манкировали. Где ударение там? За что я вам очень благодарен. Благодарен за донат, который был. Сейчас я посмотрю, не пропустил ли я чего-то. Нет, не пропустил. Нет, все в порядке. Пожалуйста, подписка. Нет, Витошкина не будет. Он занят сегодня был, а завтра вот так. Ну, будет на следующей неделе. Итак, подписка, лайки, донаты. Пожалуйста, поддержите канал. У нас нет с вами финансистов, которые нам дают 1400. Хорошо, пусть будет так. Да пусть будет так, я вас умоляю. И не забудьте, пожалуйста, позвонить родителям и детям, даже если вы в ссоре. Мы не вечны. До встречи завтра в 21 час. Михаил Крутихин, Александр Леви, Александр Гонопольский, он же, и Матвей Гонопольский. Будем разговаривать на всякие разные темы. До встречи, дорогие друзья.